Часть 16. Состав ссыльного населения по полам, женский вопрос, каторжные женщины и поселки, сожители и сожительницы, женщины свободного состояния. В ссыльной колонии на 100 мужчин приходится 53 женщины. Примечание. По 10-й ревизии в русских губерниях 1857-60 годы в среднем на 100 мужчин было 104,8 женщины. Это отношение правильно только для населения, живущего в избах. Есть же еще мужчины, ночующие в тюрьмах, и холостые солдаты, для которых необходимым предметом для удовлетворения естественных потребностей, как выразился когда-то один из здешних начальников, служат все те же ссыльные или прикосновенные к ссылке женщины. Но если при определении состава населения колонии пополам и по семейному положению следует брать в расчет и этот разряд людей, то не иначе, как с оговоркой. Они пока живут в тюрьмах или казармах, смотрят на колонию лишь с точки зрения потребностей. Их визиты в колонию играют роль вредного внешнего влияния, понижающего рождаемость и повышающего болезненность. И притом случайного, который может быть больше или меньше, смотря по тому, на каком расстоянии от селения находится тюрьма или казарма. Это то же, что в жизни русской деревни золотородцы, работающие по соседству на железной дороге. Если взять агулом всех мужчин, включая тюрьму и казармы, то 53 сократится приблизительно наполовину, и мы получим отношение 100 к 25. Как немалы цифры 53 и 25, но для молодой ссыльной колонии, развивающейся к тому же при самых неблагоприятных условиях, их нельзя признать слишком низкими. В Сибири женщины среди каторжных и поселенцев составляют менее 10%, а если обратиться к нерусской депортационной практике, то встретим там колонистов, уже почтенных фермеров, которые до такой степени не были избалованы в этом отношении, что с восторгом встречали проституток, привозимых из метрополии, и платили судовщикам 100 фунтов табаку за каждую. Так называемый женский вопрос на Сахалине поставлен безобразно, но менее гадко, чем в западноевропейских ссыльных колониях первое время их развития. На остров поступают не одни только преступницы и проститутки. Благодаря главному тюремному управлению и добровольному флоту, которым вполне удалось установить скорые и удобные сообщения между Европейской Россией и Сахалином, задача жен и дочерей, желающих следовать за мужьями и родителями в ссылку, значительно упростилась. Не так еще давно одна добровольно следовавшая жена приходилась на 30 преступников. В настоящее же время присутствие женщин свободного состояния стало типическим для колонии. И уже трудно вообразить, например, Рыковское или Новомихайловку без этих трагических фигур, которые ехали жизнь мужей поправить и свою потеряли. Это, быть может, единственный пункт, по которому наш Сахалин в истории ссылки займет не последнее место. Начну с каторжных женщин. К 1 января 1890 года во всех трех округах преступницы составляли 11,5% всего числа каторжных. Примечание. Эта цифра может служить лишь для определения состава каторжных пополам. Для сравнительной же оценки нравственности обоих полов она не дает надежного материала. Женщины реже попадаются на каторгу не потому, что они нравственнее мужчин, а потому что по самому строю жизни и отчасти по свойствам своей организации в меньшей степени, чем мужчины, подвержены внешним влияниям и риску совершать тяжкие уголовные преступления. Они не служат в канцеляриях и на военной службе, не уходят в отхожие промыслы, не работают в лесах, рудниках, на море, а потому не знают преступлений по должности и против военной дисциплины, и преступлений, прямое участие в которых требует мужской физической силы, например, ограбление почты, разбой на большой дороге и тому подобное. Статьи о преступлениях против целомудрия, об изнасиловании, растлении и сверхъестественных пороках касаются одних лишь мужчин. Но зато они убивают, истязуют, наносят тяжкие увечья и укрывают убийства относительно чаще, чем мужчины. Среди последних убийцы составляют 47%, а среди преступниц – 57%. Что же касается осужденных за отравление, то среди женщин их больше не только относительно, но даже абсолютно. В 1889 году по всем трем округам отравительниц было показано абсолютно почти в 3 раза больше, чем отравителей, а относительно в 23 раза. Как бы то ни было, женщин поступают в колонию меньше мужчин, и даже несмотря на ежегодно прибывающие партии женщин свободного состояния, мужчины все-таки дают подавляющий перевес. Такое неравномерное распределение полов неизбежно в ссыльной колонии, и уравновешение может произойти только с прекращением ссылки или когда на остров начнет приливать иммиграционный элемент, который сольется со ссыльным. Или появится у нас своя мистрис Фрей, которая будет энергически пропагандировать мысль об отправлении на Сахалин для развития семейственности транспорта честных девушек из бедных семейств. С колонизационной точки зрения эти женщины имеют одно важное преимущество. Они поступают в колонию в сравнительно молодом возрасте. Это в большинстве женщины с темпераментом, осужденные за преступления романтического и семейного характера. За мужа пришла, за свекровь пришла. Это все больше убийцы, жертвы любви и семейного деспотизма. Даже те из них, которые пришли за поджог или подделку денежных знаков, несут в сущности кару за любовь, так как были увлекаемы в преступление своими любовниками. Любовный элемент играет в их печальном существовании роковую роль и до суда, и после суда. Когда их везут на пароходе в ссылку, то между ними начинает бродить слух, что на Сахалине их против воли выдадут замуж, и это волнует их. Был случай, когда они обратились к судовому начальству с просьбой походатайствовать, чтобы их не выдавали насильно. Лет 15-20 назад каторжные женщины по прибытии на Сахалин тотчас же поступали в Дом терпимости. «На юге Сахалина, — писал Власов в своем отчете, — женщины за неимением особого помещения помещаются в здании пекарни. Начальник острова Деприрадович распорядился обратить женское отделение тюрьмы в Дом терпимости». О каких-либо работах не могло быть и речи, так как только провинившиеся или не заслужившие мужской благосклонности попадали на работу в кухне, остальные же служили потребностям и пили мертвую. И в конце концов, женщины, по словам Власова, были развращаемы до такой степени, что в состоянии какого-то ошеломления продавали своих детей за штоф спирта. Теперь, когда прибывает партия женщин в Александровск, то ее прежде всего торжественно ведут с пристани в тюрьму. Женщины, согнувшись под тяжестью узлов и котомок, плетутся по шоссе, вялые, еще не пришедшие в себя от морской болезни. А за ними, как на ярмарке за комедиантами, идут целые толпы баб, мужиков, ребятишек и лиц, причастных к канцеляриям. Картина, похожая на ход сельдей в Аниве, когда вслед за рыбой идут целые полчища китов, тюленей и дельфинов, желающих полакомиться икряною селедкой. Мужики-поселенцы идут за толпой с честными простыми мыслями. Им нужна хозяйка. Бабы смотрят, нет ли в новой партии землячек. Писарям же и надзирателям нужны девочки. Это обыкновенно происходит перед вечером. Женщин запирают на ночь в камере, заранее для того приготовленной. И потом всю ночь в тюрьме и в посту идут разговоры о новой партии, о прелестях семейной жизни, о невозможности вести хозяйство без бабы и тому подобное. В первые же сутки, пока еще пароход не ушел в Корсаковск, происходит распределение вновь прибывших женщин по округам. Распределяют александровские чиновники, и потому округ их получает львиную долю в смысле и количества, и качества. Немного поменьше и похуже получает ближайший округ, Тымовский.